Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Ну, а теперь коротко о погоде. На северо-западе европейской территории сегодня скажется влияние атлантического циклона, который принесет ливни, местами сильные грозы с ветром. К центральному району с юго-запада приблизится циклон, из-за которого пройдут кратковременные грозовые дожди от слабых до умеренных. Южный федеральный округ останется в плену жары. Существенных осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром без осадков, во второй половине дня и вечером дождь, местами сильная гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду, днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь, максимальная температура 28 градусов выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Руководство Израиля и простые граждане о результатах военной операции в Ливане. Положение женщин, заключенных в России. Уплотнительная застройка и проблемы экологии в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Продолжающиеся слушания по делу Александра Копцева в Москве и по делу об убийстве вьетнамского студента в Санкт-Петербурге дали нам повод вновь поговорить о межнациональных конфликтах в современной России. Говоря об этих судебных делах, многие эксперты отмечают особое общественно-политическое значение исхода разбирательств. Последние подробности и комментарии в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям».
Сталкивались ли вы с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний, я их напомню. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Израильское руководство также выразило удовлетворение результатами военной операции, чего нельзя сказать о населении Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
В понедельник, выступая в Кнессете, Эхуд Ольмерт заявил, что в результате военных действий в Ливане Израиль достиг всех поставленных целей, как военных, так и политических. Вместе с тем Ольмерт сказал, что всю ответственность за военные действия несет только он один. «Полная ответственность за военные действия возложена на меня, как на премьер-министра. У меня нет ни малейшего намерения делить эту ответственность с кем бы то ни было». По словам Ольмерта, все требования Израиля поддержал Совет Безопасности ООН в своей резолюции номер 1701. Резолюция Совета Безопасности ООН, по его словам, является политическим достижением Израиля. Между тем, утверждение премьер-министра совсем не совпадает с мнением народа. 58% израильтян считают, что в Ливанской войне Израилю не удалось достичь поставленных целей. При этом большая часть граждан возлагает ответственность за этот провал на руководство страны. Таковы главные выводы опроса общественного мнения, проведенного институтом Globe Smith. Опрошенные израильтяне не разделяют и оптимизма правительства по поводу резолюции Совета Безопасности ООН. Только 6% респондентов считают, что условия прекращения огня отвечают запросам Израиля, тогда как 66% придерживаются прямо противоположного мнения. Отмечу, что в начале конфликта целью военной операции в Ливане было объявлено освобождение двух израильских военнослужащих, похищенных Хезболлах, а также разоружение Хезболлах. Оба эти вопроса пока так и остаются открытыми, так как в резолюции Совета Безопасности ООН не предусмотрен какой-либо механизм для достижения этих целей. Министр обороны Амир Перец заявил, что намерен расследовать ход военных операций. «Как министр обороны я намерен создать команду, которая должна будет всесторонне и детально изучить все события, предшествующие войне и происшедшие в ходе самой войны. За время войны в Ливане в боях и при ракетных обстрелах погибли 154 израильтянина, в том числе 115 военнослужащих и 39 гражданских лиц. Ранения, травмы и контузии получило около 2800 человек, среди них более 700 военнослужащих. Из Ливана сообщают о гибели примерно 1000 человек, но по данным израильского командования от 350 до 400 из них – боевики Хезболлах. За время конфликта на территории Израиля упало около 4000 ракет, почти 500 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере страны и перебраться в более безопасные районы. По предварительным оценкам, ущерб, который понесла экономика Израиля, составляет свыше 23 миллиардов шекелей. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге, как и во многих больших и малых городах страны, продолжаются многочисленные акции протеста горожан против уплотнительной застройки. Особенно активно петербуржцы протестуют, и в этом им помогает Центр экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ, против строительства ресторанов в сети «Блиндональдс», которые строят, вырубая скверы. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Страсти в Калининском районе разгораются с марта, когда на углу улицы Верности и Гражданского проспекта в парке, обозначенном в генеральном плане города как «зеленая зона», стали вырубать деревья и завозить стройматериалы. Первый проект строительства ресторана сети «Блиндональдс» на этом месте был отклонен еще в 2003 году, но потом у строителей появились порубочные билеты. Здесь уже прошли 3 митинга возмущенных жителей, собраны 1000 подписей горожан против строительства ресторана. Планы строителей растут, кажется, пропорционально возмущению жителей. Сегодня хотят строить уже не двухэтажный фастфуд, а 4-этажный развлекательный комплекс. По мнению представительницы инициативной группы горожан Татьяны Кучуриной, проект сопровождается большими нарушениями законодательства.
При проверке всех документов застройщика выяснилось, что там все законы нарушены от начала до конца. И закон о генплане, и закон о зеленых насаждениях, и закон об общественных слушаниях. А сейчас еще и закон об экологической экспертизе.
Экологическая экспертиза – это отдельная история. Когда стало известно, что над экспертизой работает Центр экспертиз ЭКОМ, застройщики заказали еще одну экспертизу Петербургскому отделению экологической организации «Зеленый крест».
Те, кто знает общество «Зеленый крест», они знают, что это за организация, что там объективности нет и быть не может, потому как это чисто коммерческие сделки на почве экологии, я бы так выразилась.
В Ростехнадзор пошло сразу 2 заключения.
Ростехнадзор также нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Они раньше времени начали экспертизу, хотя не имели на это права, потому как еще не было повторных общественных слушаний проведено и не было протокола. Они не вызвали на второе рабочее заседание наших экспертов.
Заключение госэкспертизы было положительным, но горожане собираются оспорить его в суде.
Очень обидно, что Петербург пережил бандитский беспредел и теперь вот сталкивается с чиновничьим, полнейшим беспределом.
Жители Калининского района не одиноки в борьбе за свой сквер. Против строительства «Блиндональдса» на площади Мужества борются жители Выборгского района. Уплотнительная застройка остается одной из самых больных проблем Петербурга. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хезболлах и ее спонсоров Иран и Сирию. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. В Сочи сегодня открывается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
В 11:00 на волнах «Радио Свобода» час прессы, который сегодня выходит из Екатеринбурга. Тема – картина политической жизни региона, представляемая в свердловских газетах и на телевидении. О перспективах политической журналистики говорят главный редактор АИФ «Урал» Светлана Евдокимова и председатель Свердловского областного творческого союза журналистов Дмитрий Полянин. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И поговорим о теннисе. Насколько мне известно, сейчас проходят последние крупные турниры перед началом US Open. Что можно рассказать об этом?
До старта последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» US Open остается 2 недели. Напомню, он начнется 28 августа. И поэтому сейчас все крупные соревнования проходят на американском континенте. Мужчины на этой неделе играют в Цинциннати на турнире серии «Мастерс», где принимают участие и 2 сильнейших теннисиста мира – швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. В первый день из-за дождя многие матчи были отложены. Некоторые из них доигрываются в эти минуты. И из тех встреч, которые уже завершились, отмечу поражение 5-го сейного россиянина Николая Давыденко от аргентинца Хуана Игнасио Челы. 4-6, 6-2, 2-6. Это была пятая встреча Николая и Хуана Игнасио, и во всех из них победил аргентинец. Еще один россиянин Дмитрий Турсунов одержал победу над французом Себастьяном Грожаном. 4-6, 6-3, 6-3. В следующем круге соперником Дмитрия будет американец Робби Гене, преодолевший в первом круге другого француза Поль-Анри Матье. Также в следующий круг пробились аргентинец Давид Нолбандян и американцы Марди Фиш и Джеймс Блейк. Женщина играет в Монреале на турниры первой категории. Здесь под первым номером посеяна победительница прошлого года бельгийка Ким Клейстерс. Она, как и другие участницы, получившие высокие номера посева, начнет выступление со второго круга. Вчера на корты выходили две представительницы России. Галина Воскобоева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила 12-й ракетке соревнований итальянке Флавии Пинетте 3-6, 1-6. А Мария Кириленко взяла верх над хорватской теннисисткой Еленой Костанич 6-3, 4-6, 6-1. Ее следующей соперницей будет француженка Натали Деше, обыгравшая вчера израильтянку Зиппору Абзилер. В понедельник в Тольятти начался очередной предсезонный турнир по хоккею «Кубок Лады». В нем принимают участие 4 команды из Суперлиги. В стартовом матче Салават Юлаев смог обыграть чемпиона России 2006 года «Акбарс» 5-3. В другой встрече «Лада» выиграла у «Нефтехимика» 2-1. Официальный сайт УЕФА опубликовал вчера список из 12 номинантов на звание лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам прошедшего сезона. Выбор победителей и церемония вручения наград пройдут 24 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. В список кандидатов попали вратари Джан-Луиджи Буффон «Ювентус», Григори Купе «Лион», Йенс Лемон «Арсенал», защитники Фабио Каннаверо «Ювентус», Эммануэль Эбуэ «Арсенал», Карлос Пуйоль «Барселона», полузащитники Деку «Барселона», Жунинью «Лион», Хуан Роман Рикельме «Вильяреал» и нападающие Самуэль Этоо «Барселона», Тьерри Анри «Арсенал», Рональдиньо «Барселона». Победители во всех номинациях будут определены голосованием представительной специальной комиссии, в которой вошли тренеры 16 команд, вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также члены технического комитета УЕФА. И помимо призов в своих номинациях, все названные выше футболисты могут претендовать также на звание лучшего футболиста клубных турниров УЕФА 2006 года. Раньше эта номинация называлась «Самый ценный игрок года». И этого футболиста будут уже выбирать только 16 тренеров.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лондонский Королевский колледж провел статистическое исследование о женщинах-заключенных в мире. Список включает 180 стран. Лидируют по количеству женщин в тюрьмах США, Китай, Россия и Таиланд. На долю этих четырех стран приходится 2/3 всех женщин-заключенных, рассказывает Ирина Лагунина.
В России, по данным официальной статистики, 55 400 женщин-заключенных. Но исследователей беспокоит даже не эта цифра. В конце концов, большое количество женщин в тюрьмах в России, в Соединенных Штатах, в Китае просто объясняется тем, что население этих стран тоже немаленькое. Основная цифра – это процент женщин от общего числа людей, находящихся в исправительных учреждениях. Мы беседуем с одним из авторов этого исследования в Лондонском Королевском колледже Антоном Шелупановым.
Если мы посмотрим, какой процент женщин-заключенных в России, мы увидим, что он немного выше, чем в других странах региона.
Это 6,5%, я цитирую ваше исследование.
Эта цифра немножко удивляет. Вообще, российское законодательство довольно прогрессивно подходит к вопросу тюремного заключения женщин.
Российские данные несколько расходятся с британскими. Даже официальная статистика говорит о том, что женщин в тюрьмах около 8%. А автор книги «Сон и явь женской тюрьмы», заместитель директора Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн, выявила еще более тревожную тенденцию. За последние годы, начиная с 2000-го, количество женщин-заключенных возросло на 38%. Почему такая тенденция стала проявляться в России?
Вообще эта ситуация отражает положение женщин в современной России. Если при предыдущем социальном строе женщина получала некоторую поддержку от государства, если не в своей собственной семье, то сейчас ситуация другая. Мы вступили в новый период нашего развития, и то, что сейчас происходит, можно было бы назвать, например, военной демократией. То есть это такие, так сказать, сформированные социальные институты, которые заполняются в основном мужчинами, находящимися по отношению друг к другу в таких иерархических взаимоотношениях, а женщине места нет в этом обществе. Совершенно неудивительно, что какие-то криминальные маршруты, которые появляются в жизни женщин, и от отчаяния, и для выживания совершенно естественны.
Людмила Альперн, заместитель директора общественного центра содействия реформе уголовного правосудия. Вернусь к разговору с Антоном Шелупановым, исследователем в Лондонском Королевском колледже. У женщин есть какие-то преимущества по сравнению, скажем, с мужчинами, которых осуждают на тюремное заключение?
Один из моментов, если у женщины в России маленький ребенок, и она совершила не особо тяжкое преступление, то обычно приговор условный, то есть до того времени, когда ребенку исполняется 14 лет. Если она не совершает нового преступления до того времени, она не садится в тюрьму.
Условное наказание для женщин с детьми в возрасте до 14 лет – это единственное преимущество, которое дает закон, возражает Людмила Альперн.
В принципе, условия нашей тюрьмы, они, конечно, абсолютно не женские. Они для женщин не адаптированы. Это касается всего.
Людмила Альперн, заместитель директора общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, автор книги «Сон и явь женской тюрьмы».
О положении женщин-заключенных в России с экспертами беседовала Ирина Лагунина.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача наших нью-йоркских коллег.
«Хезболлах потерпел поражение в Ливане», заявляет президент Буш. Американские политологи не спешат называть победителей. В роли нью-йоркского дворника выступил один из идолов поп-музыки. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Израиль одержал верх над боевиками террористической группировки «Хезболлах», которые несут ответственность за гибель сотен мирных жителей в Ливане и Израиле. Об этом заявил в понедельник президент Буш. Президент подвел своего рода итог конфликту, последствия которого активно обсуждаются в Соединенных Штатах. Рассказывает Алан Давыдов.
В свой первый рабочий день после короткого отпуска президент Буш провел совещание с группой официальных лиц, отвечающих за национальную безопасность, в том числе с госсекретарем Кондолизой Райс и министром обороны Дональдом Рамсфилдом. Выступив затем перед журналистами, президент сообщил, что темой совещания была ситуация на трех фронтах глобальной войны с террором в Ливане, Ираке и Афганистане. Президент постарался опровергнуть господствующие в арабских средствах информации мнение о том, что Хезболлах может считать себя победителем в войне с Израилем, доказав свою способность противостоять израильской армии. Именно на Хезболлах лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что Хезболлах, нападая, прячется за спиной гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены Хезболлах, убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами? Джордж Буш подчеркнул, что деятельность группировки Хезболлах была бы невозможна без поддержки со стороны Ирана и Сирии, и на это надо обратить приоритетное внимание при выполнении достигнутого соглашения о прекращении огня. Первый шаг, как часть мандата ООНовской резолюции, это обеспечение контроля ситуации на сирийской границе. Иран способен поставлять оружие Хезболлах через Сирию. Во-вторых, надо помочь взять под жесткий контроль порты Ливана. Мир должен признать, что именно помощь Ирана Хезболлаху усугубила ситуацию на Ближнем Востоке. Президент назвал недавнюю войну между Хезболлах и Израилем частью более широкой борьбы между свободой и террором. В своем выступлении он также затронул факт недавнего раскрытия британскими спецслужбами крупного террористического заговора, в котором предполагалось использование жидких взрывчатых веществ. Буш сказал, что его администрация будет делать все, чтобы обезопасить американцев от действий террористов. «Мы предпримем необходимые действия, основываясь на собираемых нами разведданных. Разумеется, узнав о подготовке заговоров террористических групп против граждан нашей или другой страны, мы известим о наших действиях соответствующие органы власти и самих людей». По словам американского президента, в раскрытом недавно заговоре просматривается почерк Аль-Каиды. Однако Буш заметил, что Соединенные Штаты еще не пришли к твердому заключению о конкретных спонсорах террористического плана.
Рассказывал Алан Давыдов. Резолюция, положившая конец боевым действиям в Ливане, стала, по словам дипломатов, примером редкой готовности к сотрудничеству между основными силами в Совете Безопасности ООН. Сомнения в том, что компромисс возможен, оставались до последнего дня. Соединенные Штаты даже пригрозили наложить вето на резолюцию союзников арабских стран, где содержалось требование к Израилю немедленно прекратить огонь и вывести войска из Ливана. Тем не менее, компромисс был найден. Мало того, впервые за долгое время резолюция ООН смогла, судя по всему, удовлетворить основные запросы главных действующих лиц конфликта. Означает ли это, что она может стать важным фактором в ближневосточном урегулировании, как явно надеется Вашингтон? Я задал этот вопрос американскому политологу, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. В прошлом было принято немало резолюций, призывавших к разъединению враждующих сил, демилитаризации, утверждению режима безопасности на границах. Далеко не все из них, как мы знаем, были эффективными. Нынешнюю попытку отличает то, что Совет Безопасности готов предоставить новому миротворческому контингенту широкий мандат, который превратит миротворцев из наблюдателей в реальную военную силу, способную силой оружия обеспечить выполнение резолюции, то есть гарантировать, что юг Ливана не будет использоваться как плацдарм для атак на Израиль, что он перейдет под контроль центрального правительства. В этом случае надежду внушает и то, что в миротворческой операции готовы участвовать несколько ведущих стран мира, в том числе и Франция, у которой особый интерес в стабилизации Ливана. Как вы считаете, могут ли результаты этого конфликта отразиться на динамике ближневосточного процесса? Нужно осознавать, что администрация Буша рассматривает схватку Израиля и Хезболлах как эпизод глобальной битвы с тем, что президент назвал исламофашизмом. Но двусмысленный исход этого конфликта, Израиль оказался неспособным подавить Хезболлах, наверняка вызовет у и без того скептичного американского электората сомнения в том, стоит ли продолжать эту борьбу. Я не исключаю того, что следующая администрация, особенно если в Белый дом придет демократ, решит, что лучшее решение ближневосточных проблем – это не попытка одержать верх над радикальными силами, а поиски компромисса. Иными словами, результатом этого конфликта и, конечно, иракского опыта может стать переориентация американской внешней политики. Говорил Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Организация по реабилитации слепых – одна из тем обзора периодических изданий Хабаровска. Мультипликационная цензура в Китае. Подробности в панораме культурных событий.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Произвол в сфере земельных отношений». Участники передачи. Председатель Совета депутатов Серпуховского муниципального района Николай Дежур, один из лидеров Крестьянского фронта Сергей Федотов, председатель Совета директоров группы компании «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко и журналист Вера Володина. «Человек имеет право» сегодня в прямом эфире Радио Свобода в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах, вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тысячи людей, покинувших юг Ливана во время длившегося больше месяца израильско-ливанского конфликта, возвращаются обратно. Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы, пострадавших нет. Мосгорсуд сегодня начинает повторно рассматривать по существу уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве, в результате которого были ранены 9 человек. В Мордовии около 40 человек пострадали от отравления токсичным веществом при аварии товарного поезда. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. В секторе Газа в понедельник были похищены 2 иностранных журналиста, сотрудники американской телекомпании Fox News. Никто не взял на себя ответственность за похищение. В Тегеране открылась выставка карикатур на тему Холокоста, гибели 6 миллионов евреев от рук нацистов в годы Второй мировой войны. В экспозиции представлены около 200 работ художников, карикатуристов из Ирана, США, Индонезии, Турции и других стран. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. Китай и Южная Корея выразили решительный протест в связи с сегодняшним посещением премьер-министром Японии Цзуинтиро Коидзуми храма Ясукуни в Токио. В Сеуле и Пекине считают эту святыню символом японского милитаризма. В Афганистане вчера в результате вооруженных столкновений и терактов погибли около 20 человек, ранены по меньшей мере 14.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном районе из-за сильных дождей повысится влажность воздуха, которая, в свою очередь, неблагоприятно повлияет на состояние людей с бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями суставов и позвоночника. В центре и Черноземье жаркая, а на югоевропейской территории России очень жаркая и сухая погода. Поддерживает условия погодной гипоксии. Из-за низкого содержания кислорода в воздухе нелегко приходится пожилым людям и детям, а также ослабленным людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью. Сегодня в Санкт-Петербурге ночью и утром без осадков. Во второй половине дня возможен дождь, местами сильная гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду. Температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве во второй половине дня местами возможен также кратковременный дождь. Максимальная температура 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
6:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Московский городской суд заново рассматривает дело Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги в январе этого года. Ранее он был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Однако Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
На пересмотре дела настояли потерпевшие. Они не согласились с решение Мосгорсуда, который хоть и приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы за нападение на прихожан синагоги, но признать его виновным в разжигании межнациональной и религиозной ненависти и вражды отказался, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили и должной оценки в обществе.
20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 11 января 2006 года он ворвался в здание синагоги на Большой Бронной улице и с ножом напал на прихожан. 9 человек получили ранения. Как и в первый раз, заново дело Копцева будет рассматривать один профессиональный судья, несмотря на то, что его адвокаты предприняли попытку передать дело в суд присяжных, говорит адвокат Александра Копцева Роза Сарибжанова.
Александр просто не юрист, он сам не сориентировался, а адвокаты, ну почему-то решили, что не следует слушать дело. Хотя, с моей точки зрения, это мое личное мнение, дело должно было слушаться все-таки обязательно с участием присяжных. Просто это такое дело, где нужно разобраться очень объективно и объективным людям.
Впрочем, суд отказал вернуть дело на стадию предварительных слушаний. Именно тогда должен был решаться вопрос о том, кто будет рассматривать дело по существу, суд присяжных или профессиональные судьи. И сегодня, после небольшого перерыва, слушание возобновятся. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы корреспондент Радио Свобода Юрий Багров поинтересовался у жителей российской столицы, сталкивались ли они с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни.
Нет. Ну, печать не очень уважаю. Не знаю, не такой начитанный, как другие.
Лично я нет. В последнее время процветает повсеместно. По радио, по телевидению. Слышу о том, что она присутствует в нашей жизни. Человек
человек, свободное существо, имеет право жить там, где он хочет.
Конечно. Во всем стоит оглянуться.
Лично я? Нет. Но я видела это. Вы же знаете, как это бывает. К случаю, если рассказать, не вспоминается. Это неизбежно, но лучше подержаться от этого подальше. Я как биолог по образованию скажу вам, что это нормальное явление. А как обычный человек скажу, что ненормально.
А как же? Не любит чужих нигде. Ой, да где угодно. На улицах, на рынках. Вряд ли, думаю. Как-то можно с этим бороться?
Я нет. А друзья рассказывали. Ну, что проявляется вообще ксенофобия? Ксенофобия, насколько я помню, это недоверие, мягко говоря, к другой национальности, к противоположной. Правильно я говорю? Антисемитизм по-прежнему есть. А сейчас так и вообще все, что кавказское, не принимается. В принципе. Я имею в виду, конечно, не какую-то часть интеллигенции, часть, которая более-менее еще себя ведет нормально, а часть уже ведет себя как обычный, малообразованный, малокультурный человек. Папсма. Мы должны вдалбливать человеку, что все люди одинаковые.
Я к этому отношусь очень лояльно. Все люди равны перед Господом. Всех он создал одинаково, равными. Все имеют равные права. Но есть, конечно, среди индивидуумов. По крайней мере, передают по телевизору этих, как они называются, скинхедов всяких.
Сложно сказать, но, возможно, наблюдал. Я считаю, что это неправильно.
Частично есть, конечно. Но уже, вот, на мой взгляд, кажется, уже потихоньку начинает исправляться все же.
Лично я нет. Различие цвета кожи, национальности, мировосприятия, как бы, да, у каждого свой какой-то менталитет. И каждый воспринимает это в меру на свое воспитание, мировоззрение, окружение.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, сталкиваетесь ли вы с проявлением ксенофобии в повседневной жизни. Для «Радио Свобода» Юрий Багров.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что писатель Гюнтер Грасс, признавшийся в том, что в юности служил в СС, должен отказаться от звания почетного гражданина Гданьска. Грасс родился в Гданьске в 27-м году и получил почетное звание в 93-м. 6 лет спустя он был удостоен Нобелевской премии по литературе. Валенса, сам Нобелевский лауреат, заявил, что если бы о службе Грасса в СС было известно, он никогда бы не получил звание почетного гражданина. Ряд немецких писателей и критиков осудили Грасса за то, что он сделал свое признание столь поздно. Актер и режиссер Клинт Иствуд удостоен награды за вклад в развитие жанра вестерна. Специальный приз был вручен Иствуду на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии Golden Boot, чествующей создателей ковбойских кино и телефильмов. Премии вручаются в 24-й раз. Среди лауреатов также актеры Джон Лесли, Пауэрс Бут и Уэс Стади. Награду Иствуду вручил актер Морган Фримен. Софи Лорен получила первое место в ходе интернет-голосования, определявшего самых красивых людей мира. 71-летняя актриса обогнала многих звезд, в том числе Джонни Деппа, Гвинет Пелтроу и Кэтрин Зетта-Джонс. Свою красоту Лорен объясняет любовью к жизни, спагетти и привычке принимать ванну с натуральным оливковым маслом. На втором и третьем месте в списке актер Джордж Клуни и певица Шарлотта Чёрч. Китай запрещает телепоказ зарубежных мультфильмов с 5 до 8 вечера. С 1 сентября только мультфильмы, сделанные в КНР, могут демонстрироваться в это время. Новые правила направлены на поддержание китайских производителей. В КНР действует более 200 мультипликационных студий, но в прошлом году лишь 10 телестанций регулярно закупали их продукцию. Вторую неделю подряд первое место по сборам в североамериканском прокате занимает комедия «Ночи Таладеги», баллада о Рикки Бобби. За минувший уикенд она собрала 23 миллиона долларов. Вышедший на экраны в минувшую среду фильм Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр» о теракте 11 сентября занял лишь 3-е место в рейтинге – 19 миллионов за уикенд и 26 за все время проката.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Хабаровска вас познакомит Марина Ильющенко.
Газета «Коммерсант Хабаровска» сообщила об аресте начальника городского управления по делам ГУ ЧС Александра Костылева. Эта новость стала наиболее обсуждаемой на страницах местной прессы. Бывший глава городского управления ГУ ЧС обвиняется прокуратурой Хабаровского гарнизона в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Костылев вымогал у подчиненных взятки за повышение им должностного разряда по тарифной сетке. Многие отказывались платить и уходили из МЧС. В мае 2006 года Костылев был задержан следователями Хабаровской гарнизонной прокуратуры в момент получения взятки, но позже был отпущен под подписку о невыезде. По рассказам сослуживцев, Александр Костылев был переведен в Хабаровский Званино. После того, как он был назначен на должность начальника из городского отделения МЧС, стали увольняться люди. По утверждению спасателей, обратившихся в начале 2006 года в прокуратуру, Александр Костылев предлагал всем желающим повысить разряд по тарифной сетке, заплатив ему за определенный процент от увеличения зарплаты. Многие не соглашались с таким предложением и потому не продвигались по службе, а через какое-то время увольнялись. Решением Хабаровского гарнизонного суда он был временно отстранен от должности и отпущен под подписку о невыезде. В июле 2006 года в прокуратуру в большом количестве стали поступать жалобы от подчиненных Костылева. Они заявляли, что их отстраненный начальник требует забрать заявление из прокуратуры. Поэтому следователи приняли решение арестовать спасателя и заключить его в изолятор временного содержания. Как всегда, на страницах хабаровских газет вышло немало публикаций, посвященных рассказам об увлеченных людях. Так, газета «Тихоокеанская звезда» в одном из своих номеров рассказала о книге Валерия Лысунца, где подробно описывается история Кировского района Хабаровска. Автор материала замечает, что столь подробного досье об исторических местах, памятниках и названиях улиц вряд ли где можно найти. Например, книга отвечает на вопрос, почему в Хабаровске есть район под названием Казачья гора. Выяснилось, что раньше там располагались казармы казачьей сотни. Два из этих казачьих зданий сохранились до сих пор. Валерий Лысунцов в своей книге также подробно описывает и мемориальные доски. Есть, например, на стадионе имени Ленина неприметная мемориальная доска, которая, по убеждению автора книги, делает честь администрации района, работавшей при советской власти, нашедшей в себе мужество в принятии нелегкого решения о том, чтобы сохранить память. Эта мемориальная доска находится под трибуной, и заметить ее сложно. Иногда здесь можно увидеть цветы. Установили доску в знак памяти трагического события на стадионе имени Ленина 20 ноября 1982 года. В тот день по окончании хоккейного матча погибли 19 человек. Люди были просто раздавлены толпой, которая шла лавиной в единственные открытые ворота. Газета «Приамурские ведомости» рассказала о человеке, чья судьба может служить образцом для подражания. В Хабаровске живут сотни инвалидов по зрению, но создать общественную организацию, призванную помогать незрячим людям адаптироваться к новым условиям, пришло в голову только выпускнику Московского гуманитарного университета Павлу Шильникову. Молодой человек стал незрячим в 16 лет. Обычно незрячих людей направляют в специальную школу реабилитации. Но Павел не пошел ни в какую школу и решил научиться всему сам. Он поступил в университет, стал юристом, освоил гитару, начал писать песни, занялся восточными единоборствами, а позже понял, что нужно учить других. Павел рассказал, что основная цель организации, созданной им, это повышение социального статуса инвалидов по зрению. Сейчас он работает над составлением заявки на грант. Если программа Павла Шильникова выиграет конкурс, то тогда появится отличный шанс расширить рамки собственного сознания и выйти за флажки ограниченного общественным мнением и привычками пространства.
С главными темами газет «Хабаровска» вас познакомила Марина Ильющенко. В Москве 6 часов 45 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. В Сочи сегодня открывается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. В секторе Газа в понедельник были похищены два иностранных журналиста, сотрудники американской телекомпании Fox News. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Американская компания Ford Motor возобновила вчера сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля, спустя месяц после того, как Ford было отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия здесь завода. По мнению правительства, компания не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местно его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500. Темпы роста экономики 12 стран еврозоны во втором квартале составили 0,9%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет, сообщило статистическое агентство Европейского союза. Рост экономики еврозоны во втором квартале впервые с 2001 года превысил темпы экономического роста США в 1,5 раза и в 4 превысил темпы роста ВВП Японии. Акционеры британо-швейцарской горнодобывающей компании «Экстрата» одобрили вчера покупку канадской компании «Falcon Bridge», одного из ведущих в мире поставщиков никеля, меди и других цветных металлов. 24,5% акций канадской компании уже принадлежат «Экстрата». За остальные 75,5% акций «Falcon Bridge» британо-швейцарская компания заплатит $17 миллиардов, что делает эту сделку крупнейшей в истории мировой горнодобывающей индустрии. Новая компания станет пятой в ней по объемам бизнеса.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
И в продолжении экономической тематики. Как известно, с 9 августа этого года вкладчики российских банков имеют право на компенсацию 190 тысяч рублей в случае банкротства кредитного учреждения. Через несколько лет компенсация может достигнуть 20 тысяч евро, предполагает гость программы Ольги Романовой «Вопрос рублем» Александр Турба, новый гендиректор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов. Поможет ли это вернуть доверие граждан к банковской системе? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова верит в стабильность. Богатыми не будем, но и краха избежим.
Если следить за состоянием банковской системы, банка или финансовых учреждений, не знаю, боевых фондов, в средствах массовой информации, этого достаточно. Прозрачность ныне существующей финансовой системы, как вы считаете, она удовлетворяет требования обычных граждан, не специалистов? Ни трейдеров, ни дилеров.
Конечно, этот вопрос достаточно животрепещущий и, в общем, непростой, потому что, ну, мы все знаем, что в средствах массовой информации появляются абсолютно, так сказать, разные статьи, они мотивированы абсолютно разными интересами. Вот даже просто вспоминая тот кризис 2004 года, там мини-кризис, который был, мы, в общем-то, видели, как легко какие-то статьи просто в нужный момент опубликованы, они могут...
Можно вспомнить, сегодняшний Альфа-банк купил «Коммерсант».
Это действительно информация, которую, мне кажется, обычному человеку очень трудно ее интерпретировать. И я просто хотела здесь такой момент подчеркнуть, что вообще ведь все-таки у нас очень большое число людей, они обслуживаются, скажем, зарплатные счета, да, они открываются в тех банках, в которых, в общем-то, решают открыть им зарплатные счета компании, то есть их работодатели. Поэтому мне кажется, что у нас вот этот рынок банковских услуг, он очень сегментирован, и, наверное, в какой-то степени у нас просто потому, что человек не может прийти в свою компанию и сказать, я хочу открыть счет там в таком-то банке, быть там на обслуживании. Это, в общем, очень ограничивает и потенциальный интерес людей к там, финансовому состоянию того или иного банка. С одной стороны, есть проблема информации через медиа, которая идет, трудно, так сказать, оценивать, насколько она адекватна. А с другой стороны, и спрос не очень большой, потому что, ну, у людей вот нет этого вопроса, а в каком банке им пойти открыть зарплатный счет, или в каком банке им там пойти или там взять кредит, или в каком банке им открыть депозиты. То есть мне кажется, что очень стандартизированное поведение еще. И достаточно небольшой процент людей вот мучается этим выбором.
Александр Владимирович хочет добавить.
Действительно, вопрос оценки финансового состояния банков достаточно сложные вопросы, даже специалистам требуется определенное время и достаточно большая информация, чтобы такую оценку дать. И понятно, что мы не можем требовать от каждого человека, чтобы он анализировал финансовое состояние банка. Для того и вводилась система страхования вкладов, чтобы защитить массового вкладчика, который изначально не владеет теми знаниями, которые бы позволили ему дать такую оценку. И даже сумма в 100 тысяч рублей покрывала 98% всех вкладов. Вот эти вкладчики освобождены на 100%. Они могут голову себе не забивать, но я бы все равно, конечно, призвал, чтобы они ориентировались не только на тот процент по вкладу, который им обещает банк. Определенная осторожность, она, безусловно, все-таки должна быть, обладаешь ли ты финансовыми знаниями или не обладаешь.
Мне кажется, элементарные финансовые знания не помешают абсолютно любому гражданину без относительно того, где он держит деньги, собирается держать.
Это был фрагмент программы «Вопрос рублем».
И в конце этого часа мы попытаемся выяснить, как попал птичий грипп на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему звезде поп-музыки пришлось подметать нью-йоркские улицы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вирус птичьего гриппа, судя по всему, наконец-то добрался до Соединенных Штатов. Вирус был обнаружен в крови двух диких белых лебедей, облюбовавших одно из озер в Мичигане. Зараженные лебеди были обнаружены в результате рутинных тестов перелетных птиц, которые несколько месяцев назад начало проводить Министерство сельского хозяйства. Впрочем, эксперты утверждают, что Соединенным Штатам пока везет. Американские лебеди заражены сравнительно безобидной и слабопатогенной разновидностью вируса, которая не угрожает ни людям, ни птицам. Однако эти заверения не успокаивают мичиганских политиков, которые обвиняют федеральные власти в том, что у страны нет планов действий на случай масштабной эпидемиологической угрозы. Хьюстон, давший приют наибольшему числу жертв урагана Катрина, вынужден расплатиться за свое добросердечие заметным повышением уровня преступности в городе. По крайней мере, так говорят представители хьюстонской полиции. Число убийств в одном из спокойнейших городов страны поднялось по сравнению с прошлым годом на 17,5%. В 20% всех убийств замешаны выходцы из Нового Орлеана. Банды, поделившие некогда между собой Новый Орлеан и превратившие его в самый криминогенный город страны, снялись с насиженных мест вместе с эвакуированными и продолжают делить сферы влияния в новой обстановке. У мэра Хьюстона, получивший от штата дополнительные 20 миллионов долларов на борьбу с преступностью, предупредил гостей города, что некоторые из них узнают, что такое техасское правосудие, что двери тюремных камер широко открыты для них. Не исключено, что предупреждение возымело эффект. Новоорлеанские власти недавно были вынуждены ввести в город Национальную гвардию, чтобы остановить волну убийств, захлестнувшую Новый Орлеан с возвращением эвакуированных. Чем только не приходилось заниматься в жизни известному британскому певцу Бою Джорджу. Но уборка мусора на нью-йоркских улицах, к этому роду деятельности он был вынужден прибегнуть в понедельник, наверняка станет одним из самых экстравагантных эпизодов в жизни рок-звезды, знающий толк в экстравагантностях. С подробностями моя коллега Рай Вайль.
История эта началась в октябре 2005 года, когда Бой Джордж вызвал полицию в свои нью-йоркские апартаменты, сообщив, что в его квартире произошло ограбление. Приехавшие по вызову полицейские следов кражи не обнаружили, но нашли в квартире кокаин. Бой Джордж сказал, что не знает, кому он принадлежит, в доме бывает много людей, и он не исключает, что наркотики ему просто подбросили. Его арестовали, затем выпустили под залог. В феврале 2006 года начались слушания по делу Бой Джорджа, на которых он не признал себя виновным в хранении наркотиков, но взял на себя вину за ложный вызов полиции. Наконец, судья вынес приговор. 5 дней общественных работ и $1000 штрафа. С одной стороны, можно сказать, что 45-летнему Бой Джорджу несказанно повезло. Признай суд его виновным в хранении наркотиков, его могли посадить в тюрьму сроком не меньше, чем на 5 лет. Но если не наркотики, а всего лишь ошибочный вызов полиции, то не слишком ли чрезмерно наказание заставить его, культовую фигуру, убирать мусор в Нью-Йорке? Ведь можно было ограничиться и одним штрафом, или дать ему иную общественную нагрузку, более близкую его статусу кумира 80-х годов. Сам Бой, урожденный приглашенный Джордж О'Доут предлагал поручить ему работу с детьми или устройство семинаров по макияжу, или участие в благотворительных концертах в поддержку больных СПИДом. Он много чего предлагал, но нью-йоркский судья Энтони Феррара непременно хотел увидеть строптивого музыканта с метлой в руках, в оранжевом жилете работника городского санитарного управления, в ботинках без шнурков, а главное, без его любимой шляпы, косичек, макияжа и прочих андрогенных атрибутов. «От вас зависит, — сказал Феррара, — как отнестись к этому наказанию, как к унижению или как к акту гражданского смирения». И вот в понедельник рано утром Джордж явился отбывать свое наказание. 5 дней общественных работ в качестве нью-йоркского дворника. Без грима и традиционной черной шляпы с трудом верится, что это тот самый легендарный крашеный и ряженый, который вывел группу «Культурный клуб» в высшую лигу поп-музыки и не менее сильно и скандально блистал в одиночку. Вряд ли Джордж принесет больше пользы уборщикам, чем он принес бы, занимаясь тем, что ему ближе по духу. Но наказание имело целью быть поучительным. Дескать, у нас в Америке и суперзвезды должны подчиняться закону. Да Джордж и не против. Обступившим его со всех сторон журналистам он кричал: «Отстаньте, вы не лучше меня, дайте мне спокойно работать. Вы хотели видеть меня покорным и смиренным? Смотрите, только не мешайте». Но работать ему не давали, толпа ходила за ним по пятам. И все ждали, когда же этот странный музыкант, продюсер, писатель, диджей и исполнительный директор своего лейбла «Бой Джордж» выкинет, как в старые добрые времена, свой очередной трюк. Тут уместно вспомнить одну из самых известных песен «Бой Джорджа» под названием «Do you really want to hurt me?» «Вы и в самом деле хотите причинить мне боль?»
«Бой Джордж» в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Предстоящая встреча Виктора Януковича с Михаилом Фродковым и Владимиром Путиным в Сочи. Личный блог президента Ирана в интернете. О привязанных пляжных пристрастиях поляков вы узнаете из нашей сегодняшней истории Запада и Востока. А также напоминаем, что сегодня 75 лет со дня рождения Михаила Травердиева.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлением ксенофобии в повседневной жизни. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, пишите нам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».